Линия правящей партии на острове Утоя.
Это был выпуск новостей. Его представила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Дмитрий Медведев помиловал Сергея Мохнаткина, входившего в список политических заключенных, составленный правозащитниками. Франсуа Олланд одержал победу в первом туре президентских выборов во Франции. Российская оппозиция планирует провести в начале мая новые крупные акции за честные выборы. Эти и очень многие другие темы в первом информационном часе нашей программы. Президент России Дмитрий Медведев подписал сегодня указ о помиловании 14 граждан, среди которых Сергей Мохнаткин. В 2010 году Мохнаткин был приговорен к 2,5 годам колонии общего режима по обвинению в нападении на милиционера во время акции оппозиции на Триумфальной площади. Российские правозащитники отстаивали невиновность Мохнаткина, он входил в список политзаключенных, который правозащитники подготовили для президента России. Тему продолжает Наталья Джанпаладова.
Свою вину Сергей Мохнаткин так и не признал. Он и его адвокат Валерий Шухардин подали прошение о помиловании, в котором просили освободить Сергея Мохнаткина, поскольку он не представляет опасности для общества. С Валерием Шухардиным беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Я очень рад, потому что наконец-то это чудо, можно сказать, произошло, которое, в принципе, конечно, мало кто верил, но мы очень все надеялись на то, что все-таки президент хоть кого-то, но помилует. Мохнаткин у нас находился все равно так первым в этом списке потенциальных лиц, которых можно помиловать. И, наконец, это произошло. Я могу даже сказать больше. Сейчас я нахожусь рядом с Мохнаткиным. Вот он прямо в метре от меня находится здесь. Я ему только что сообщил эту весть в колонии о том, что его сегодня помиловал президент. Буду стараться сегодня его освободить. Надеюсь, что его освободят.
А есть возможность как-то ему трубку передать?
Вот вы знаете, законом это запрещено. Хоть он, конечно, уже по идее свободен, да, но вот, вы знаете, это все-таки опасно. Я могу с его слов вам передать все, что он хочет сказать.
Будьте любезны, пожалуйста, передайте с его слов.
Он очень благодарен за поддержку. Без этой помощи он дверь я бы загнулся бы. Поэтому очень благодарен всех, кто помогал ему.
Как у него настроение?
Как у вас настроение? Настроение еще тут, но он не может пока поверить. Да, я жду, но в космос как будто улетел.
Как сообщил Валерий Шухардин, администрация колонии, где отбывает наказание Сергей Мохнаткин, отказывается отпустить его на свободу без подлинника президентского указа или же заверенной главой страны копии. По мнению Валерия Шухардина, это нарушает право Сергея Мохнаткина на свободу.
Администрация колонии, управление Федеральной службы исполнения наказания по Тверской области отказывается освобождать Мохнаткина. Говорят, что нам необходима бумага от президента, который бы, на основании которой бы они освободили бы его. С одной стороны, конечно, правда говорят, что им нужен документ, а с другой стороны, они не собираются не предпринимать никаких шагов в получении этого документа. Я считаю, что вот именно бездействие этой системы исполнения наказания в данном случае является незаконным, поскольку всем известно о том, что такой документ вынесен, президентом подписан. Мы даже отправили уже по факсу в управление и в колонию этот указ. И поэтому, конечно же, они должны четко осознавать, что Мохнаткин уже находится незаконно фактически в местах лишения свободы, не далее, как сегодня, он должен быть освобожден. Если они этого не сделают, то, конечно же, они нарушают его право на свободу.
По оценкам Валерия Шухардина, процесс получения необходимых документов может затянуться до 2 недель. Четкого ответа на вопрос, когда Сергей Мохнаткин должен быть освобожден, российское законодательство не дает, говорит адвокат, член независимого экспертно-правового совета Сергей Насонов.
Когда выносится указ о помиловании в отношении конкретного лица, этот указ направляется через Федеральную службу управления исполнения наказаний в то место, где это наказание отбывается. Естественно, направляется спецсвязью. И как только туда поступает этот указ, вот в это подразделение, начальник этого исправительного учреждения, в зависимости от того, когда он поступил, принимает дальнейшее решение. Если он поступил до конца рабочего дня, то, как говорит наш уголовно-исполнительный кодекс, отбывающий наказание освобождается немедленно, то, естественно, ему объявляется о наличии этого указа, вручается его копия. Если же он поступает по окончании рабочего дня, например, ночью, то в этой ситуации освобождение происходит, как говорится, с началом функционирования этого учреждения с утра. Каких-либо сроков, в течение которых должен быть освобожден гражданин, отбывающий наказание, вот у нас в уголовно-исполнительном кодексе в отношении этого вопроса не установлено.
В июне 2010 года Тверской суд Москвы признал Сергея Мохнаткина виновным в нападении на сотрудника милиции и приговорил к 2,5 годам колонии общего режима. Мохнаткин был задержан 31 декабря 2009 года во время митинга на Триумфальной площади. В автозаке, по версии сотрудников правоохранительных органов, он ударил в лицо одного из милиционеров. Тот получил перелом носа. Сам Сергей Мохнаткин утверждает, что оказался на площади случайно, в акции не участвовал, а вступился за женщину, которую грубо задерживали. Михаил Трепашкин, один из адвокатов Сергея Мохнаткина, уверен в юридической несостоятельности этого дела.
Мы писали не один раз жалобы на то, чтобы суды обратили это внимание, но они, к сожалению, остались безответными. И очень положительный тот момент, что в конце концов президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, хотя бы в конце своего срока, он, наверное, взглянул как юрист на те несуразности обвинения и принял такое решение. До этого я помню выступление, когда он указывал, что если человек не признает вину, то ему как бы не положено и помилование. Это не совсем верно, потому что статья 6 Международного пакта о гражданских и политических правах указывает, что человек имеет право на помилование вне зависимости от того, признает свою вину либо нет. Ему менялось то, что он якобы напал на милиционера с угрозой для его жизни. Юридически, если посмотреть часть 2 статьи 318, она требует, чтобы обязательно была угроза жизни и здоровью сотрудника милиции. Там ни одного признака этого нет. И когда шел разговор, чтобы, отменили часть 2 статьи 318, было сказано, его отпускать надо. А указание как бы сверху было сажать, чтобы другим неповадно было.
Сергей Мохнаткин был включен правозащитниками в так называемый список политзаключенных, помилование которых добивается оппозиция. В феврале оргкомитет компании «За честные выборы» передал документ Дмитрию Медведеву. Помимо Мохнаткина в списке значится бизнесмен Михаил Ходорковский и активистка незарегистрированной партии «Другая Россия» Таисия Осипова. Бывший адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт не считает помилование Сергея Мохнаткина сигналом для такого же решения в отношении своего подзащитного. В интервью агентству «Интерфакс» Шмидт назвал действия Медведева отвлекающим маневром. Почему Дмитрий Медведев из всего списка политзаключенных выбрал для помилования лишь Сергея Мохнаткина? Директор Центра политической информации и политолог Алексей Мухин видит причину в том, что действия Мохнаткина, из-за которых он оказался в тюрьме, не носили намеренного политического характера.
Помилование одного из фигурантов так называемого списка политзаключенных Дмитрия Медведева носит правомерный характер. Кого-то Дмитрий Анатольевич все-таки должен был бы помиловать. Тем более, что отрицание вины и признание того, что господин Мохнаткин оказался совершенно случайно под колесами правосудия, говорит о том, что он не политический. То есть его акт носил, что называется, неосознанный политический характер. Поэтому и незначительность его проступка, в принципе, она очевидна. Поэтому Дмитрий Медведев его помиловал, чтобы, так сказать, этот список не пропал впустую. В дальнейшем все решения по поводу этого списка будут приниматься уже в персональном порядке и, скорее всего, не Дмитрием Медведевым, а Владимиром Путиным. Что касается рассмотрения этого списка, то оно проходит персонально, и я так понимаю, что глава государства прежде всего руководствуется рекомендациями генпрокурора.
В начале апреля Дмитрий Медведев отверг заключение экспертов об институте помилования. Они утверждали, что помилование возможно и без просьбы осужденного. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Слушайте информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн сообщил Радио «Свобода», что число участников политической голодовки продолжает расти и уже к вечеру может достигнуть 50. Шейн и его соратники заявляют, что продолжат голодовку до тех пор, пока не будут отпущены на свободу их задержанные сторонники. Госдума России уже на следующий день после инаугурации избранного президента Владимира Путина 8 мая соберется на дополнительное заседание для утверждения кандидатуры премьер-министра. Помилованный президентом России Дмитрием Медведевым Сергей Мохнаткин намерен добиваться оправдание. По результатам первого тура президентских выборов во Франции, состоявшегося в воскресенье, лидирует кандидат от социалистов Франсуа Олланд, за которого проголосовали более 28% избирателей. Действующий президент Николас Саркози набрал свыше 27% голосов. Олланд и Саркози выходят во второй тур, который намечен на 6 мая. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а сразу после ее окончания в 19 часов передача «Время гостей». Ее ведет сегодня Анна Качкаева. Тема выпуска «Медведев. Итоги о четырехлетии третьего президента России, об энергии светских площадей, молебенных стояний, креативности флешмобов, о повестке и идеологии для нового политического цикла». Она будет беседовать с гостем нашей студии в Москве, политологом Глебом Павловским. Итак, время гостей на наших волнах сегодня в 7 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Его подготовила сегодня Александра Вагнер. Александра, здравствуйте. Итак, какие темы привлекли ваше внимание в сегодняшних газетах?
Здравствуйте, Андрей. Газета «Индепендент» в редакционной статье пишет, что в последнее время все больше фактов указывают на то, что британская разведка способствовала пыткам ливийских диссидентов, в то время, когда у власти в Триполи находился Муаммар Каддафи. На отношения разведслужб Ливии и Великобритании пролили свет рассекреченные архивные документы прошлого режима. Диссидент и высокопоставленный военный в Национальном переходном совете Ливии Абдель-Хаким Белхай на их основании потребовал у Джека Стро извинений за то, что, занимая пост министра иностранных дел в 2004 году, он дал распоряжение выдать Белхая Триполи, где он находился 6 лет в тюрьме и подвергался пыткам. Рассекреченная переписка Лондона и Триполи свидетельствует о том, что британская разведка помогала склонить сотрудничество с ливийской разведкой диссидентов, просивших политическое убежище в Соединенном Королевстве. Они якобы получали письма с угрозами, что в случае отказа от сотрудничества их отправят на родину. Приведу цитату. Стоит отметить, что речь идет о ливийских, а не британских документах, поэтому вполне возможно, что в Триполи исказили смысл сообщений, посланных из Лондона. Известно, что в это время правительство Каддафи вело переговоры с Западом по прекращению программы, связанной с оружием массового поражения, и британское правительство стремилось наладить хорошие отношения с Триполи, чтобы получить союзников в борьбе против Аль-Каиды. Но если эти недавно обнародованные документы не подделка, то это свидетельствует, что процесс восстановления отношений с диктатурой Каддафи зашел слишком далеко. Конец цитаты.
И есть ли какие-то интересные публикации, касающиеся России?
Да, такие публикации есть. Газета «Таймс» публикует обширный комментарий, посвященный супруге вступающего в должность президента России Людмиле Путиной. Специальный корреспондент издания Тони Хелпин задается вопросом, почему о жизни лидера страны известно так мало. Цитирую. «Никто не может сказать с уверенностью, например, где живет Людмила Путина, хотя многие предполагают, что она возвратилась в Санкт-Петербург, в то время как ее муж остался в столице. При этом мало кто готов обсуждать вопрос о местонахождении жены российского президента для печати». Конец цитаты. Хелпин приводит несколько существующих версий. Путина живет на даче в курортном городе Сочи или находится в изгнании на территории Спаса Елизаровского монастыря у Пскова, где за государственные средства, якобы за 1 миллион фунтов стерлингов, построили домик для ее нужд. Последняя версия может быть наиболее правдоподобной, так как 2 года назад Людмила Путина присутствовала на похоронах матери-настоятельницы в келье, у которой висел портрет президента. Куда еще может быть послана жена современного царя? Задается вопросом журналист «Таймс» и вспоминает о монаршей традиции отправлять опостылевших жен в монастыри. Но в самом Пскове жену Владимира Путина никто не видел, не подтвердили ее пребывание там и представители православной церкви. Еще меньше информации о дочерях президента России. Снова приведу цитату. «Все это беспрецедентно. Представьте на минуту американского президента, отказывавшегося обсуждать семью или сообщить подробности о местонахождении жены и детей. У Путина есть 2 дочери, 26-летняя Мария и 25-летняя Екатерина, но в российских СМИ никогда не публиковались их фотографии или подробности их жизни. Нет ни одного снимка, на котором были бы запечатлены все члены семьи вместе. Для контраста посмотрите на фото семьи Барака Обамы в окружении детей школьного возраста». Конец цитаты. «Таймс» пишет, что традиция, когда супруга первого лица государства оставалась в тени, сформировалась в годы советской власти. За годы российской независимости только Раиса Горбачева играла существенную роль в политике и в жизни страны. О том, какое место Людмиле Путиной отведено в российской политической жизни, станет ясно совсем скоро. В начале мая состоится саммит лидеров стран Большой Восьмерки, и по традиции предусмотрены параллельные мероприятия для супруг-участников встречи. Эта поездка состоится через несколько дней после инаугурации Владимира Путина. Андрей.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной печати подготовила и представила Александра Вагнер. Продолжаем программу «Время свободы». В Москве 16 часов 21 минута. Во Франции состоялся первый тур президентских выборов. Политическая борьба между кандидатами развернулась так, что эксперты серьезно говорили о возможной смене президента в стране. Во второй тур президентских выборов во Франции вышел кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд и действующий президент Николя Саркози. Тему продолжит Елизавета Алисова.
Лишь только стали известны результаты голосования в прошедшем вчера первом туре, два кандидата-финалиста Николя Саркози и Франсуа Олланд пошли в атаку. Уже вчера вечером действующий президент предложил кандидату-социалисту в оставшиеся до второго тура выборов две недели провести предвыборные дебаты не один раз, как это происходит во Франции обычно, а целых три. Николя Саркози заявил, что он хочет обсудить со своим соперником все темы без фальши и лицемерия. Франсуа Олланд, который получил вчера по окончательным данным 28,63% голосов, то есть на 1,5% больше, чем Николя Саркози, сразу же осадил своего противника.
Почему во время прошлых выборов между двумя турами Николя Саркози участвовал только один раз в дебатах, а не три раза? Вы сами знаете ответ. Он хочет поменять правила игры, потому что он в проигрышном положении. Нет, правила игры не меняют. Если вы плохо учитесь и получили двойку, вы не требуете сменить учителя.
Как отмечают сегодня многие обозреватели, победа кандидата-социалиста в первом туре – это результат так называемого кризисного голосования, протестного голосования против действующего президента, которого избиратели считают в той или иной мере ответственным за тяжелую экономическую ситуацию в стране. Победу Франсуа Олланда в первом туре прогнозировали многие эксперты, а вот прорыв кандидата от Национального фронта Марин Ле Пен оказался неожиданностью. За Марин Ле Пен проголосовали 17,9% избирателей. Это на 10% больше, чем получил на прошлых президентских выборах 5 лет назад отец Марин Жан-Мари Ле Пен. И даже больше его результата в 2002 году, когда кандидат Национального фронта вышел во второй тур, обойдя в первом туре социалиста Лионеля Жоспена. Таким образом, парадокс результата вчерашнего голосования в том, что лидирует левый кандидат, в то время как в сумме за правые силы, за Саркози и Ле Пен, отдано значительно больше голосов. Сможет ли Николя Саркози убедить за оставшиеся две недели избирателей Марин Ле Пен проголосовать во втором туре за него? По крайней мере, это его единственный шанс. Сегодня действующий президент обратился к избирателям Марин Ле Пен, не преминув при этом отпустить колкость в адрес своего соперника.
Избирателей Национального фронта нужно уважать. Они сделали выбор. Да, их голосование обусловлено кризисом, страданием. Зачем их оскорблять? Я слышал, что господин Олланд сделал в их адрес упреки, а сам господин Олланд готов разговаривать с господином Меланшоном, который заявляет, если вам встретится на улице богач, обчистите ему карман. И что же, это хорошо? Нормально? По-республикански? А те, кто страдают, не имеют права выразить свое недовольство? Я говорю избирателям Национального фронта. Я услышал.
Однако вряд ли Николя Саркози может рассчитывать на прямую поддержку Марин Ле Пен. Глава избирательного штаба Марин Ле Пен Флориан Филиппо заявил сегодня в интервью радиостанции РТЛ, что для партии Национальный фронт представляется невозможным выбрать между Саркози и Олландом. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 16 часов 25 минут. Сегодня исполняется 5 лет со дня смерти первого президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Одни считают его великим политическим и экономическим реформатором, уничтожившим тоталитарную Советскую империю и заложившим фундамент для обеспечения основных прав граждан. Другие – бывшим коммунистическим функционером, который развалил Советский Союз и привел к власти преступный бизнес. Ельцин ассоциируется с победой над ККЧП, свободными выборами и свободой прессы, с шоковой терапией, войной в Чечне, разгромом Верховного Совета в 1993 году и самыми разными громкими скандалами. О покойном Борисе Ельцине спустя 5 лет после его смерти, о его эпохе, мой коллега Александр Гостев беседовал с Сергеем Филатовым, в свое время одним из близких Ельцину людей, возглавлявшим его вторую администрацию.
Нынешняя эпоха Владимира Путина – это насколько антипод эпохи Бориса Николаевича Ельцина?
Очень в значительной степени. И У меня в первые годы вообще были большие все-таки надежды, что мы удержимся на пути демократизации страны. Но в конечном итоге все-таки мы практически уничтожили федерализм. Самое главное произошло ограничение свобод. Мы не развили рынок. Самое большое достижение, конечно, Ельцина состояло в том, что мы шагнули в рынок. И его надо было развивать. Мы сделали крупный капитал, и нужно было, естественно, для того, чтобы обогатить страну, для того, чтобы сделать гражданское общество свободным и обогащенным, надо было, конечно, думать о том, как раскрепостить средний класс. И, к сожалению, этого не было сделано. Я не могу сказать, что это Ельцин сделал, у него не было такой возможности. Да и времени не было, и возможности не было. Но первый шаг в рынок он сделал, его надо было развивать. А мы начали сворачивать его на крупный государственный капитализм. Это колоссальное уменьшение коэффициента полезного действия нашей экономики. И это мы все увидели в 2008 году, когда грохнул кризис. Мы увидели, что мы только могли спастись за счет запасов денег. То есть опять за счет тех денег, которые принесла нам нефть и газ. А собственное промышленное производство, собственный рынок все-таки, он был не развит у нас. Еще одно очень важное отличие. Что бы мы ни говорили Ельцину, он был открыт, его политика была открыта. Мы понимали, что мы должны получить в конечном итоге. А у Владимира Владимировича, к сожалению, все очень было скрыто, и сейчас скрыто. И сейчас мы не очень понимаем, что же будет все-таки завтра. Мы видим каждодневные проблемы, которые перед ним поднимают, и он пытается их решить путем раздачи денег. Дал его доклад послушать на Госдуме, это довольно хвалебный такой доклад, который на самом деле не показывает и не вскрывает наши трудности.
А что осталось в современной России от ельцинской эпохи?
Рынок. Во-первых, я не говорю в каком виде, но, слава богу, его не удалось, так сказать, закрыть и преобразовать. Остались, ну, в какой-то степени выборы, да, и в Государственную Думу, и выборы местных наших руководителей. Но много чего осталось. В какой-то степени разделение властей все-таки происходит тоже, постепенно мы к этому идем.
А вы считаете, что в современной России существуют свободные выборы и свободные средства массовой информации?
Я не говорю свободные выборы, я сказал, выборы существуют у нас. Но, понимаете, с выборами ведь тоже проблема очень серьезная. Они не могли вообще вот с сегодняшнего дня стать такими, какими нам очень хочется их видеть. Потому что постепенно формируется все-таки политическая система. К сожалению, вмешался Кремль и начал их своими руками формировать. Это есть отступление, вообще говоря, довольно серьезное. Нам придется наращивать сейчас путем свободных созданий партий. Придется вновь создавать политическую систему. К сожалению, мы потеряли на этом время. Но процесс-то все-таки идет. А усовершенствование этих систем, оно в какой-то степени в наших руках находится. Мы должны тоже этому способствовать и прилагать свои усилия.
Те, кто окружал Бориса Николаевича, чувствуют сейчас ответственность за то, куда движется Россия. Ведь Владимира Путина привел к власти именно Борис Николаевич Ельцин.
Мы постоянно чувствуем свою ответственность. Я постоянно ее чувствую. Я постоянно чувствую неудовлетворенность тем, что происходит. Но, к сожалению, власть делает все для того, чтобы дискредитировать не только то время, но дискредитировать всех тех людей, которые это делали. И нам в этой ситуации очень трудно, потому что люди в значительной степени больше почему-то верят им, чем верят нам. Поэтому мы свои силы сосредоточили на том, чтобы писать книги, писать статьи, больше выступать, пытаться людям разъяснять это все. И я это чувствую, что молодежь, которая подрастает сейчас, которая не знает о том времени ничего, они слушают, они вслушиваются, им это интересно. И я думаю, что ничего не выйдет у этой власти, чтобы очернить вообще 90-е годы. И придет время, когда все это постепенно раскроется, это будет очень интересно людям, потому что людям все-таки хочется иметь ту систему, которую мы начали создавать в 90-е годы.
Это был бывший руководитель администрации президента России Бориса Ельцина. Сергей Филатов, с ним беседовал Александр Гостев. В Москве 16:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн сообщил Радио «Свобода», что число участников политической голодовки продолжает расти, уже к вечеру может достигнуть 50. Шейн и его соратники заявляют, что продолжат голодовку до тех пор, пока не будут отпущены на свободу их задержанные сторонники. Государственная Дума России уже на следующий день после инаугурации избранного президента Владимира Путина 8 мая соберется на дополнительное заседание для утверждения кандидатуры премьер-министра. Ожидается, что на должность главы правительства Владимир Путин предложит кандидатуру выбору Дмитрия Медведева. Помилованный президентом России Дмитрием Медведевым Сергей Мохнаткин намерен добиваться оправдания. Он был задержан в декабре 2009 года на Триумфальной площади в Москве во время акции «Стратегии 31» и осужден на 2,5 года по обвинению в нападении на сотрудника МВД. Мохнаткин вину не признал. По результатам первого тура президентских выборов во Франции, состоявшегося в воскресенье, лидирует кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд, за которого проголосовали более 28% избирателей. Действующий президент Николя Саркози набрал свыше 27% голосов. Олланд и Саркози выходят во второй тур, который намечен на 6 мая. Активисты оппозиции подали в мэрию Москвы заявку на проведение так называемого «Марша миллионов» 6 мая, накануне инаугурации избранного президента России Владимира Путина. В Осло праворадикальный экстремист Андерс Брейвик завершает свои показания в суде. Обвиняемый заявил сегодня, что сожалеет о невинных жертвах взрывов в норвежской столице, но не об убитых им активистах молодежного движения, молодежного отделения правящей рабочей партии на острове Утоя. На заседании Совета Европы по иностранным делам, проходящем в Люксембурге, главы внешнеполитических ведомств 27 стран ЕС одобрили очередной пакет санкций против Сирии. Это была краткая сводка последних известий. Наши новости и эксклюзивные материалы «Радио Свобода» всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svobodanews.ru. А в прямом эфире нашей программы главный редактор сайта Людмила Телин. Людмила, здравствуйте. Вам слово.
Добрый день, Андрей. Ну, мы с вами знаем, что «Радио Свобода» своих тем и своих героев не бросает. Когда-то у нас был корреспондентский пункт в Химкинском лесу, откуда мы вели постоянно наши трансляции и аудио, и видео, и давали оттуда материалы. Сейчас подобное происходит в Цаговском лесу. Наш коллега Дмитрий Зыков провел там все выходные и отснял видеорепортаж о драке, которая произошла между защитниками Цаговского леса в городе Жуковском и чоповцами, которые носят название «Витязь». Драка была довольно жестокой, и этот видеоролик, который был размещен на нашем сайте в субботу и тогда же в Ютьюбе, собрал очень большое количество просмотров, около 200 тысяч. И его продолжают смотреть, и полемика вокруг этих событий идет. А тем временем Дима подготовил и новый видеорепортаж. Сейчас он стоит на главной странице сайта и называется «Цаговский лес. Стычка, задержание, крестный ход». Это то, что происходило уже не в субботу, а в воскресенье и в воскресенье вечером. Завтра Дмитрий Зыков опять поедет в Жуковске. Туда планируют прибыть защитники Химкинского леса. И об этих событиях он также расскажет в формате видеорепортажа на сайте «Радио Свобода». Когда-то мы очень подробно рассказывали о деятельности Алексея Навального и его сайта «Росяма» и «Роспил». А вот у него появились последователи. И один из таких последователей представлен сегодня на сайте «Радио Свобода». Это 22-летний студент юрфака из города Люберцы, который организовал сайт «Дом, двор, дороги». Он рассказывает, как, на его взгляд, надо бороться с чиновниками, которые отвечают за дома, дворы и дороги, и предлагает свою практику распространить и на политическую борьбу. Он взял на вооружение не 31-ю статью Конституции, известную нам, а 33-ю статью Конституции. Эта статья регламентирует работу государственных органов в ответ на обращение граждан. Материал, который называется «Дом, двор, дороги» за 33-ю статью Конституции, на главной странице сайта «Радио Свобода». И по-прежнему мы ведем судебный дневник о деле Брейвика. Наш скандинавский корреспондент Сергей Джанян каждый день обновляет материалы в этой рубрике. Я надеюсь, что все за ними следят. Как всегда, по понедельникам новые колонки в разделе «Право автора». Сегодня целых две – Илья Мильштейн и Борис Парамонов.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Продолжаем программу. В начале мая российская оппозиция планирует провести новые акции за честные выборы. 1 мая на Большой Якиманке в Москве должна пройти 5-тысячная демонстрация, согласованная с московскими властями. 6 мая, накануне инаугурации Владимира Путина, оппозиционеры хотят организовать шествие по Тверской улице и митинг на Манежной площади, рассказывает Любовь Чижова.
Российская оппозиция готовит новые массовые акции за честные выборы. Одна из них начнется 1 мая шествием по Большой Якиманке и завершится митингом на Болотной площади. По словам организатора мероприятия, активиста движения «Солидарность» Сергея Давидиса, в согласованном с московскими властями первомайском шествии примут участие до 5000 человек.
Мы подали уведомление на демонстрацию по Якиманке и митинг на Болотной площади. Митинг предполагается в формате такого фестиваля «Свобода». Там будут музыканты, художники, ну и любое народное творчество, которым на самом деле митинги, даже обычные митинги протеста, которые были зимой, были сильны. Требования – честная власть, то есть и все вытекающее из этого. Это естественные и честные выборы, и судебная система, и не пустим Путина в Кремль. Его согласовали, то есть он состоится.
Представители российской оппозиции подали заявку на проведение 6 мая, за день до инаугурации Владимира Путина, шествия по Тверской и митинга на Манежной площади. Если московские власти согласуют проведение мероприятия, оно должно начаться в 3 часа дня. Организаторы неофициально называют акцию 6 мая «маршем миллионов». Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал координатор Левого фронта Сергей Удальцов.
Сегодня в мэрию Москвы подана заявка, подано уведомление на проведение 6 мая акции «Народный марш». Граждане его неофициально называют «марш миллионов». В преддверии инаугурации Владимира Путина люди хотят выйти и сказать о том, что не считают прошедшие выборы легитимными, не считают избранную власть по итогам этих выборов легитимной, соответственно. И поднять все те же вопросы, все те же требования, которые звучали еще и зимой. Полноценная политическая реформа, реформа избирательной системы, которой так до сих пор и нет. И перевыборы парламента, перевыборы президента. Соответственно, мы подали уведомление на проведение шествия и митинга. Шествие по Тверской улице от Триумфальной площади до Манежной. И митинга на Манежной площади. Начало мероприятия 15:00. 6 мая это выходной день, напомню. Теперь в течение 3 дней мы будем ждать реакции мэрии. Мы готовы к переговорам, готовы обсуждать, в том числе и маршрут, и время. Можем, как говорится, искать какие-то компромиссы.
Рассказывал организатор акции 6 мая Сергей Удальцов. Наиболее радикально настроенные представители российской оппозиции призывают граждан выразить свое отношение к инаугурации Владимира Путина 7 мая. Они предлагают людям выйти с белыми ленточками по пути следования президентского кортежа на Новом Арбате и Кутузовском проспекте в 11 утра или встать вдоль бульваров от Рождественского до Гоголевского. Эта акция с властями не согласована. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Сетевые разговоры». И автор сегодня Ольга Серебряная.
Центральной темой российской благосферы стали воскресные события. В разных городах страны прошли молебны в защиту веры, а в московском мероприятии принял участие сам патриарх. О том, кто угрожает РПЦ, пишет участник молебна, пользователь «Москрай».
Сегодня после литургии патриарх возглавил крестный ход. Он вышел из храма с двумя иконами, привезенными из Великого Устюга, одна из которых была прострелена большевиками в 1920-е годы, другая порублена топором сейчас. Перед храмом на помосте был установлен также крест из собора Невинномысска, пострадавший от рук экстремиста с ножом. Это не единичные случаи, когда в российских городах происходят случаи осквернения православных святынь. Плюс хорошо организован и, говорят, проплачено Березовским, кампания в СМИ и благосфере против церкви и патриарха. Быть против православия в определенных кругах становится модно. На этом фоне для меня было принципиально совершить небольшое паломническое путешествие из Подмосковья в центр Москвы. Хотелось показать, что есть не один десяток людей, которые готовы защитить нашу церковь и ее предстоятеля.
Литератор Сергей Генералов на портале Public Post называет свидетельство гонений на православие передергиванием. За последние 10 лет было зарегистрировано несколько десятков актов вандализма в отношении церковного имущества, но в подавляющем большинстве это были поступки психически нездоровых людей. Подлинный же повод для нынешней акции политический.
Панк-молебен «Святая Богородица Путина прогони» был чистейшей воды политической акции, а не осквернением православных святынь и недеянием сумасшедшего. Виновность девушек, кстати, не доказана, а они сидят. И вот уже 60 тысяч человек на ответный молебен из-за них вышло. Патриарх огромной церкви, огромной страны массы на борьбу поднимает. И все это потому, что в течение 2 минут некто в маске попросил Богородицу прогнать светского политика, который надоел и никак не уходит. А что, может быть, действительно это осквернение? Тогда придется привести в храм Христа Спасителя главную поруганную православную святыню России – Владимира Владимировича Путина.
Впрочем, защиту веры не все участники молитвенного стояния понимают одинаково. Вот что пишет в Фейсбуке Людмила Зинченко.
Мой первый опыт пасхальной радости случился на Антипасху, следующее воскресенье после Пасхи, лет 20 назад. Сегодня, когда я стояла у храма Христа Спасителя со своим плакатом «Выше закона может быть только любовь, выше права лишь милость, выше справедливости лишь прощение, все на свете имеет предел, но нет предела милосердию», патриарх Алексий II. Чувства были противоположные. Из громкоговорителя неслись гневные обличения, в том числе, что среди наших священников есть те, кто защищает кощунниц. Ко мне подходили люди, у которых на лице было написано, что им хочется побить меня. К счастью, некоторые подходили и говорили, как здорово, что я здесь стою, но таких было гораздо меньше. В общем, я подумала, что православные активисты гораздо страшнее нашистов, которые могут быть агрессивными, но это за деньги, а агрессия первых поддержана идеей. Я начала с событий 20-летней давности, чтобы вспомнить пророчества, сказанные кем-то из русских православных святых. Это слова о том, что и храмы в России откроются, и люди будут в храмах, но духа христианского в них не будет. И когда по площади раскатывалась многотысячная «Аминь», было такое чувство, что кричат «Зиг Хайль».
В американских блогах разговор тоже идет о церкви, только о католической. На минувшей неделе Ватикан вынес суровый выговор крупнейшей в США организации католических монашинок Leadership Conference of Women Religious. Начатое в 2008 году расследование обнаружило у ассоциации серьезные доктринальные проблемы, связанные с тем, что организация поддерживала радикально-феминистские темы, несовместимые с католическим вероучением, и открыто не высказывалась против однополых браков и рукоположения женщин у протестантов. Теперь организация должна будет пересмотреть свой устав под руководством специально назначенного архиепископа. Барби Лаценадо в блоге The Daily Beast интерпретирует скандал в феминистском ключе как внутрицерковное противостояние мужчин и женщин.
Одна из членов ассоциации, сестра Риндлер, объясняет внимание Ватикана к американским монашенкам тем, что они гораздо независимее своих европейских, латиноамериканских и африканских коллег. Среди них довольно много образованных женщин, живущих вне монастырей, но в то же время несущих церковное служение. По мнению Риндлер, иерархи в Риме всерьез обеспокоены влиянием, которое американки могут оказать на сестер по всему миру. «Ватикану нужен тотальный контроль», — говорит она.
Мелинда Хеннеберген в блогах Washington Post прочитывает случившееся просто как борьбу с компрометировавшей себя церкви за власть.
Ватикану хорошо известно, что такое скандал. Настолько хорошо, что монашенки скоро останутся у бедняжки Святой Матери Церкви единственными не скомпрометировавшими себя лидерами. В Америке монашек больше, чем священников, причем женщины эти работают в школах и больницах, закрыть которые епископы не смогут, даже если очень захотят. Видите ли, они теперь не только опорожняют горшки, но и владеют институциями. Видимо, в этом и стоит искать корень проблемы.
Философ Дэниел Деннет на сайте The New Statesman указывает на причины более общего характера. Как и всякая закрытая система, церковь пытается выстроить новые системы защиты в эпоху открытых информационных потоков.
На протяжении тысячелетий религии были устроены так, что люди, находившиеся внутри структуры, были по большей части не осведомлены о том, что происходит за ее пределами. Теперь религиозным организациям приходится предпринимать отчаянные усилия, чтобы выработать механизмы самосохранения.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший кандидат в мэры Астрахани Олег Шейн сообщил Радио «Свобода», что число участников политической голодовки продолжает расти, уже к вечеру может достигнуть 50. Государственная Дума России уже на следующий день после инаугурации избранного президента 8 мая соберется на дополнительное заседание для утверждения кандидатуры премьер-министра. Ожидается, что на эту должность Владимир Путин предложит кандидатуру Дмитрия Медведева. Помилованный президентом России Сергей Мохнаткин намерен добиваться оправдания. В Новосибирске мировой суд начал новое рассмотрение дела художника Артема Лоскутова, организатора так называемых монстраций, который обвиняется в оскорблении сотрудников правоохранительных органов позапрошлом году. По результатам первого тура президентских выборов во Франции лидирует кандидат от социалистической партии Франсуа Олланд.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сергей Мохнаткин. Последнее помилование президента Медведева.
Комментарии экспертов.
Политический обозреватель Семен Мирский о президентских выборах во Франции.
Право автора.
Виктор Шендерович. Как важно правильно жениться.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Приток капитала в Россию возобновится сразу после формирования нового правительства страны, считает первый вице-премьер Игорь Шувалов. Возможность этого допускают как российские эксперты, так и Всемирный банк, но при выполнении определенных условий. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Нынешняя тенденция оттока частного капитала из российской экономики изменится уже в мае, после формирования нового правительства страны, не исключает первый вице-премьер Игорь Шувалов. Схожие надежды и у Всемирного банка. Как заявил его директор по России Михаил Рудковский, эксперты банка отслеживают ситуацию с движением капитала в стране, но пока не могут понять, связаны ли показатели его оттока с предвыборным периодом или они являются долгосрочной тенденцией. Согласно уточненным данным Центрального банка России, в 2011 году отток частного капитала превысил его приток на 80,5 миллиардов долларов. Еще более 35 миллиардов были выведены из экономики страны в первом квартале текущего года. Говорит главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров.
Это прежде всего может быть связано с тем, что сохраняются определенные риски, в том числе и политические, в России. И вторая такая большая причина потока капитала – это то, что российские компании в силу нестабильности и довольно-таки ограниченного доступа к кредитным ресурсам на зарубежных площадках стали привлекать значительную часть денег на внутреннем рынке для погашения своих обязательств по внешнему долгу. Ну, естественно, привлекая деньги внутри страны, оплачивая свои внешние долговые обязательства, это тоже, так сказать, как бы приводит к оттоку капитала из страны.
Схожее мнение и у директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компанией «Альфа-Капитал» Владимира Брагина. Он также считает, что динамика вывода капитала из России сегодня определяется целым рядом причин.
Ток капитала, с чем он может быть связан? Ну, во-первых, понятное дело, тут же возникает вопрос выборов. Самое первое и такое лежащее на поверхности объяснение. Второе объяснение – это все-таки то, что мы отток капитала видели осенью. Связан был с тем, что, опять же, да, там, в том числе иностранцы, с одной стороны, выводили средства из России, с другой стороны, те же самые российские банки, которые являются дочерними структурами западных банков, занимаются кредитованием своих материнских структур. Ну и плюс, опять же, некая неопределенность внутри страны тоже связана с тем, что население просто могло начать повысить объем покупок иностранной валюты. Собственно говоря, покупки иностранной валюты и у нас, в принципе, тоже классифицируется как отток капитала.
Как быстро российские власти смогут как минимум остановить отток капитала из страны, а как максимум дождаться его возвращения? Главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров уверен, что это случится не раньше середины года.
Очень важное значение будет иметь как персональный состав будущего правительства, начиная с того, кто будет премьер-министром, так и та программа экономической политики, которая может быть озвучена после выборов. Скорее всего, это период где-то май-июнь. Если действительно повестка реформ войдет в число приоритетов правительства, и мы увидим какие-то существенные сдвиги по целому ряду направлений, ну, начиная от налоговой, тарифной, реформы, направленные на улучшение мест, климата, приватизация и так далее, это целый комплекс. Я думаю, что это может привести к улучшению инвестиционного климата в России и в итоге к притоку средств в российскую экономику, нежели это отток, который мы сейчас видим.
Кроме того, по словам Владимира Тихомирова, большое влияние на настроение инвесторов будет оказывать и другой, но уже внешний фактор.
Это долговой кризис в Европе. Будет ли он разрешен? Каким способом? Смогут ли европейцы стабилизировать ситуацию? Выйдет ли Греция из зоны евро или нет? Насколько тяжелым бременем ляжет обслуживание растущих долгов европейских стран на Европу? Все это как бы вызывает большие вопросы. И вторая немаловажная часть мировой ситуации – это ситуация на Ближнем Востоке и Персидском заливе. Как это будет развиваться, я думаю, тоже в немалой степени скажется на отношениях инвесторов к развивающимся рынкам и к России. Но особенно, что касается второй части Персидского залива, то понятно, что это основной нефтедобывающий регион мира. И если там действительно произойдет обострение ситуации, то мы можем увидеть довольно-таки высокие цены на нефть, что будет способствовать привлекательности, хотя бы даже краткосрочной, России в глазах инвесторов.
Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики управляющей компании «Альфа-Капитал» Владимир Брагин готов согласиться с тем, что в ближайшие месяцы ситуация на рынке капитала может измениться, и инвесторы начнут возвращать свои средства в страну. Однако он не уверен, что для российской экономики это будет благом.
Честно говоря, у меня есть большие сомнения в том, что приток капитала это будет действительно хорошо для России. Объясню почему. Так как у нас положительный сальдо по счету текущих операций, мы получаем и так, и без того приток валюты в страну. И у нас происходит укрепление рубля. Если к этому добавить еще и приток капитала, то ЦБ просто банально не справится с удержанием курса рубля на каком-то разумном уровне. Что мы увидим? Снижение конкурентоспособности российской экономики, увеличение импорта, увеличение зависимости от цен на нефть, кстати говоря. То есть на самом деле ничего хорошего в притоке капитала, в таком положительном, да, для России на самом деле нет.
По оценке Владимира Брагина, по итогам текущего года отток капитала из страны все-таки превысит его приток, хотя разница между ними будет менее значительной, чем годом ранее. Однако он предупреждает, что сейчас давать такие прогнозы пока рано. Более оптимистичные оценки у главного экономиста финансовой корпорации «Открытие» Владимира Тихомирова. Он предполагает, что по итогам текущего года в России можно ожидать чистого притока капитала на уровне 5 миллиардов долларов.
Это была рубрика «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трифилов. Сегодня мы вспоминаем Юрия Леваду, со дня рождения которого исполняется 82 года. Созданный этим выдающимся российским социологом исследовательский центр уже 6 лет носит его имя. И наша сегодняшняя рубрика «Общественное мнение» посвящена теме, которую Юрий Левада разрабатывал на протяжении всей жизни – элиты и массы в российском обществе. Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Проблематика взаимодействия элит и масс была очень важна для Юрия Левады. В советские времена говорить об элитах можно было только в порядке критики буржуазной социологии. Но в период перестройки такая возможность появилась. И вышла в свет сначала статья ученого под названием «Интеллигенция», а затем целый ряд работ об элите и массах. В том числе и вводная глава к его совместной со Львом Гудковым и Борисом Дубиным книги 2007 года под названием «Проблема элиты в сегодняшней России». Слово социологу Борису Дубину.
Советскую эпоху, да и в постсоветскую эпоху Левада не находил тех структур, которые в строгом смысле слова можно было назвать элитными. Поэтому он называл их эрзац-элиты, назначенные элиты. Фактически механизм выдвижения элиты, а затем укоренения элиты, поддержания ее статуса, ее авторитетности систематически разрушался в советской, потом в значительной мере и в постсоветской России, собственно, произволом власти. Подавление возможной конкуренции, оно фактически приводило к уничтожению элиты такому последовательному. Это вырабатывало, соответственно, в более продвинутых группах стратегию приспособления, адаптации, то есть ту самую стратегию, которую Левад считал вообще одной из определяющих для советского образа жизни и для модели советского человека. Левад подчеркивал, это тоже важно, что никакого раскола между элитой и массами в советских, да и в постсоветских условиях не было. Элита в кавычках, была достаточно близка по своим мнениям и ориентирам к массам, а всевозможные расколы скорее были элементом партийно-политической игры между различными группировками власти.
Что, по наблюдениям Юрия Левады, изменилось в этом смысле в постсоветском обществе?
Левада очень искал те группы, которые в этом смысле могли бы быть, ну, если не застрельщиками изменений, то, по крайней мере, были бы всерьез заинтересованы в этих изменениях, поскольку Левада связывал всю эту проблематику и массы, и элиты с проблемами модернизации, то он рассматривал как бы два варианта процесса модернизации. Вариант интеллигентский и вариант бюрократический. В данном случае уже на переходе от 90-х годов к 2000-м, даже во второй половине 90-х, и модель бюрократическая, и модель интеллигентская не привела к созданию устойчивых механизмов и институтов, которые могли бы обеспечить дальнейшее движение в эту сторону. Власть в этом смысле заблокировала возможности радикальных изменений и дальше занялась собственным устройством и улучшением собственного положения.
В чем заключается тот кризис элитных структур, о котором писал Левада в середине нулевых годов?
Во-первых, элита не имеет легитимного оправдания для своего положения, поскольку большая часть населения отказывает ей в доверии. С другой стороны, элита не имеет необходимой для этого компетенции и политических представлений, политических программ, наконец, политических механизмов, которые могли бы позволить проводить эти программы и, собственно, осуществлять руководство страной. В этом плане кризис элиты – это кризис, с одной стороны, ее самой, ее компетенции, ее возможности, ее кругозора, а с другой стороны, это кризис ее поддержки, кризис доверия. И в этом смысле кризис элиты – это и кризис всего общественного устройства, и в том числе он показывает и ограниченные возможности массы в поддержке тех или иных программ, которые выдвигает элита.
Правильно ли я понимаю, что элита в прямом смысле этого слова, без кавычек, в России так и не возникла?
Да, поскольку, и это третья сторона, пожалуй, дела, ведь элита – это положение, это компетенция, это доверие и это способность воспроизводиться. Вот в этом смысле Левад писал, что нынешних высокопоставленных людей трудно отличить от, там, скажем, мафии, шайки, какой-то группировки в поддержку сильного вождя. Кроме того, у нее нет еще временного измерения. Ну, российская история, об этом Левад не раз писал, это вообще история коротких перебежек, и длинные дистанции не даются никак ни российской элите, ни группам, которые ее поддерживают, ни группам, которые стоят против. И те, и другие, и третьи, все живут короткими временными перебежками, и основной установкой остается все равно установка не на развитие, а на приспособление.
Социолог Борис Дубин, Левада-центр. По наблюдениям ученого, взаимоотношения между элитами и массами коренным образом не изменилось даже в самое последнее время. Однако уже начали складываться группы населения, которые могли бы в будущем при определенных условиях претендовать на звание настоящих элит, способных к модернизации.
Это была рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Бадей, которая завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем часе нашей программы – это итоги первого тура президентских выборов во Франции. Напомню, Николя Саркози, уступивший социалисту Франсуа Оланду, после первого тура сохраняет все-таки шансы на победу во втором. Мы подробно поговорим на эту тему в нашей программе сразу после короткого объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Грузия обладает огромными инвестиционными
возможностями. Мы соблазняемся лживыми.
В Париже лучше пораньше приходить на голосование.
Возглавивший шествие патриарх Кирилл нес в руках...
Президент Ильхам Алиев назвал это место достойным...
Фаворитом социалистов был Доминик Строскан. До тех пор, пока его не арестовали...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».